Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Дела оппозиционеров разваливаются в судах. Дело Даниила Константинова, которому сегодня должны были вынести приговор, отправлено на пересмотр. А дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в прокуратуру для исправления недостатков в обвинительном заключении. 11 активистов «Гринписа» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз», арестованных за акцию российской нефтедобывающей платформы «Приразломная», получили выездные визы и в ближайшее время смогут покинуть Россию. В Грузии после смены власти год заканчивается чередой политических скандалов. От каких факторов будет зависеть развитие страны в новом 2014 году? Сегодня 120 лет со дня рождения Мао Цзэдуна. Незадолго до этой даты власти Китая объявили об упразднении одного из введенных Мао новшеств – исправительно-трудовых лагерей. Но правозащитники утверждают, что реформа носит показной характер. В Тольятти и Самаре не обошелся без инцидентов очередной этап эстафеты Олимпийского огня. И не о политике. Оправдано ли предпраздничное транжирство при покупке подарков? И в чем плюсы и минусы медицинского туризма в Германию? Прошел под знаком громких судебных процессов и заканчивается ими же. В Москве суд сегодня должен был вынести приговор оппозиционному активисту, члену активно действовавшего в начале года Координационного совета оппозиции Даниилу Константинову, подозреваемому в убийстве на бытовой почве. Обвинение просило для него 10 лет колонии строгого режима. Константинов, лидер организации «Лига обороны Москвы», единственный представитель националистического движения, вошедший в список из 70 политзаключенных, составленные обществом «Мемориал». В поддержку Константинова выступают и другие российские правозащитные организации, называя уголовное дело сфабрикованным. И вот, как стало известно, суд отчасти внял доводам защиты и отправил дело на пересмотр. С подробностями в эфире программы «Время свободы» наш корреспондент Светлана Павлова, которая присутствовала сегодня не на последнем, как неожиданно выяснилось, судебном заседании по делу Даниила Константинова. Светлана, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Марк. Ну, как сообщается, судья обнаружила нарушения в материалах дела и в обвинительном заключении. В связи с этим вернула в прокуратуру дело для устранения нарушений. Я говорю о том, что сообщается, поскольку, к сожалению, сама присутствовать при этом не смогла, при словах судьи, поскольку очень много людей сегодня собралось поддержать Даниила Константинова. Судебный процесс должен был начаться в 2 часа дня, но уже в половину второго в здание суда, это все происходило в Чертановском суде в Москве, выстроилась огромная очередь, в основном из даже не из прессы, а из людей, которые пришли поддержать Константинова, не только представители националистического сообщества, но и правозащитники в том числе были. Видела я Льва Пономарева среди тех, кто стоял в этой очереди. Люди шутили, что очередь похожа на очередь за дефицитными товарами в советское время, и шутили, что, видимо, правосудие сейчас тоже в дефиците. Забавный еще момент был, когда в суд направилась колонна ОМОНовцев, человек 10, и люди в очереди стали кричать им, чтобы они тоже становились в очередь за остальными людьми. Но таким образом большая часть тех, кто пришел поддержать Константинова, тех, кто пришел осветить это событие, то есть представители СМИ, в зал суда попасть не смогли. Продолжалось заседание, наверное, не более часа, но и вот помимо журналистов и просто граждан, к залу суда пришли некоторые известные оппозиционные политические деятели, известные правозащитники. В частности, видели там и политика Владимира Милова, и депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, националиста Дмитрия Демушкина и оппозиционера Алексея Навального. Послушаем, что Алексей Навальный сказал, выйдя из зала суда.
Так чаще всего разваливают дела. Когда типа не оправдывают человека, отправляют обратно в следствие, и там все это дезинтегрируется чаще всего. Поэтому я думаю, что они просто, естественно, испугались его вообще без каких-либо доказательств сажать. И решили, я надеюсь, очень сильно, они хотят дело, чтобы выжить, как бы не потеряв голову. Но у него истекает срок определения своего содержания по страже в марте. И если они до марта не выносят нового приговора, они должны быть у вас
согласны.
Фактически суд признал все то, что говорили адвокаты все это время. Доказательств ни хрена нету, следствие проведено некачественно и так далее. Поэтому это, в принципе, к этому нужно относиться осторожно, но, безусловно, оптимизм.
Ну, как вы уже сказали, Марк, сегодня же Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева, который обвиняется в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Вот, по мнению Алексея Навального, связи между так называемым болотным делом и делом Константинова нет, но есть определенная закономерность в том, что по обоим делам сегодня суды вынесли схожие решения.
Как минимум, это говорит о том, что они перед Олимпиадой решили не изображать себя по-прежнему, изображать себя каких-то таких добрых чуков. Мне кажется, эти два дела нельзя связывать между собой. И то, и другое, очевидно, политически мотивировано. Недавно и в том, и в другом деле доказательства вышли из пальцев. Дело Константинова – это то дело, по поводу которого обвинились люди в абсолютно любым политическим взглядом. Мне кажется, они просто не хотят тратить какого-то времени общественное мнение.
Это было мнение оппозиционера Алексея Навального, который сегодня пришел поддержать Даниила Константинова. Но я напомню, что обвинение просило для него 10 лет колонии строгого режима. Константинов, лидер движения «Лига обороны Москвы», активный участник общегражданских акций протеста, был обвинен в убийстве гражданина Александра Темникова, которое произошло 3 декабря 2011 года. Уличная драка, по версии следствия, вспыхнула внезапно. Константинов ударил ножом этого человека, Темникова, и убил его. Семья Константиновых в то же время утверждает, что в этот день все вместе были в ресторане с друзьями и отмечали день рождения матери Даниила. В расследовании дела активное участие принимало Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, так называемый Центр Э. По версии отца Даниила, Ильи Константинова, дело было инициировано после того, как его сын был задержан на Чистых прудах после митинга за честные выборы 5 декабря 2011 года. Когда сотрудник Центра Э предложил Даниилу стать осведомителем, тот отказался. Спустя несколько месяцев, в конце марта, Даниил был задержан уже в рамках уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Константинов, его называют умеренным националистом, он активно открещивается от призывов к насилию, однако участвует в проектах по объединению националистических движений, выступает против нелегальной миграции и этнической преступности. Но вот, несмотря на эти его идеологические позиции, Константинов был включен в список из 70 политических заключенных России, которые составило правозащитное общество «Мемориал».
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова рассказывала о решении суда, который сегодня должен был огласить приговор оппозиционному активисту, лидеру одной из российских националистических организаций Даниилу Константинову, однако вместо этого отправил дело на пересмотр в прокуратуру. Член Московской общественной наблюдательной комиссии, правозащитник Анна Каретникова, объяснила «Радио Свобода», почему дело Константинова, с ее точки зрения, является сфабрикованным.
Все обвинение строится на показаниях одного свидетеля, а именно Сафронова, который совершил немеренное количество краж с проникновением и всего лишь отделался за это условным приговором. Сначала он не опознавал Константинова, потом он говорил, что он не видел ножа. И только потом, я полагаю, что под давлением оперативных сотрудников, которые организовали то, что он не получил реальное заключение, он изменил свои показания полностью, и вот только в суде адвокатам удалось заставить его как-то подвинуться в том, что он видел Константинова.
А в ходе процесса обвинение делало какой-то акцент именно на политической деятельности Константинова и на его националистических взглядах?
Публично это не делается, но мы видим в материалах дела документы о круге общения Константинова, о его политических интересах и симпатиях. То есть, как я понимаю, сначала его должны были попытаться закрыть непосредственно за политическую деятельность. Потом, когда он отказался от вербовки, его решили подставить и сделать виновным в убийстве. И особенно возмутительно, что у этого человека есть очень твердое алиби. Он в тот день находился в другом конце города, у своей матери на дне рождения, в присутствии гостей, жены, родных. Не произведен, не изъят биллинг, потому что он выходил оттуда в интернет. То есть следствие рассматривало изначально только одну версию, версию виновности Константинова. Более того, те, кто подтверждает алиби, проверялись на полиграфе, который показал, что эти люди говорят правду. Сафронова на этом полиграфе никто не проверил.
Мы спросили также Анну Каретникову, почему именно против Даниила Константинова из всех активистов оппозиционного и националистического движения было сфабриковано дело по столь серьезному обвинению в убийстве.
Я с Константиновым познакомилась только в следственном изоляторе, который контролирую как общественный наблюдатель. Я не встречалась с ним раньше, но вот сейчас, уже когда я в это вовлечена, потому что я вижу, насколько это возмутительное, сфальсифицированное дело, я тоже об этом задумалась и попыталась посмотреть, а что он там, собственно, делал. Я думаю, причиной его вот такого вот ареста и попытки осуждения было то, что он был достаточно эффективен. Он находил консенсус с другими политическими силами, с разными людьми, и я боюсь, что происходящее стало ответом именно на его эффективность.
О деле оппозиционного активиста и лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова, которая сегодня была отправлена на пересмотр в прокуратуру, рассказывала член общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Анна Каретникова. Практически одновременно с этой новостью стало известно и о неожиданном повороте на другом судебном процессе, который сегодня начался в Московском городском суде. Дело оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, обвиняемых в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, тоже отправлено на доследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Предварительное слушание по делу в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева проходило в Московском городском суде в закрытом режиме. Во время таких заседаний, как правило, обсуждаются процессуальные вопросы. Стороны заявляют ходатайство и решаются вопросы, связанные со слушаниями по существу дела. Ходатайство о возврате дела в прокуратуру подал подсудимый Леонид Развожаев. Остальные участники слушания его поддержали. Судья Александр Замашнюк удалился в совещательную комнату и после перерыва согласился с ходатайством стороны защиты. Дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Было несколько неожиданным, да. Основания для возвращения дела прокурору были. На мой взгляд, те основания, которые суд перечислил, они, в общем, имеют место быть. Просто мы не думали, что по ним вернут дело прокурору, а такое ходатайство, да, заявлялось. Защитным моим Развожаевым, мною было поддержано.
Какие нарушения выявил суд?
То, что свидетели, которые были представлены Развожаевым и Удальцовым, они не были никак вписаны в обвинительном заключении, никак они не были оценены, некоторые были даже не включены, а некоторые были включены как свидетели обвинения. В общем, с этими свидетелями надо разбираться.
Чего ожидать дальше? Как долго дело может находиться в прокуратуре?
Неизвестно. Ну, я думаю, что вот у них мера пресечения до 6 февраля. У меня такое ощущение, что ее могут потом продлить.
Дмитрий Аграновский добавил, что мера пресечения подсудимых осталась прежней. Леонид Развожаев остается в следственном изоляторе, а Сергей Удальцов под домашним арестом. Так называемое дело анатомии протеста следователи возбудили в октябре 2012 года, изучив одноименный фильм телеканала НТВ. Авторы фильма, а затем и следователи, утверждают, что Удальцов, Развожаев, активист российского социалистического движения Константин Лебедев и грузинский политик Гиви Таргамадзе обсуждают захват власти в России. Удальцову, Лебедеву и Развожаеву предъявили обвинения в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Константин Лебедев с позиции следствия согласился, признал вину и в апреле был осужден на 2,5 года колонии. Удальцов и Развожаев вину отрицают. Подробнее об обвинениях и о логике следствия в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Логика обвинения мне ясна, но эта логика исходит из ложных предпосылок. Следствие исходит из того, что имелся факт массовых беспорядков. В то время как юристы квалифицируют это, не только я, многие юристы квалифицируют те события, которые происходили 6 мая, не как массовые беспорядки, поскольку массовые беспорядки – это не то, что было 6 мая, а другие вещи. Это поджоги, это когда бьют витрины, это когда переворачивают автомобили, когда насилие, кровь рекой льется. Вот это массовые беспорядки. Что касается событий 6 мая, на мой взгляд, следствие абсолютно неправильно квалифицировало действия тех людей, которые сейчас находятся под стражей, под судом по делу 12. И следом вот эта анатомия протеста, где представляется Удальцов как вот такой зловещий организатор вот этих выдуманных массовых беспорядков. Я считаю, что фабула обвинения выдумана, и на реальную объективную сторону, то есть на те события, которые происходили в действительности, пытаются натянуть некие составы, которые, на мой взгляд, мало имеют отношения к происходившему тогда.
Уже почти год Сергей Удальцов находится под домашним арестом. Расскажите о том, как он сейчас живет, насколько тяжело ему дается этот арест, и каково его мнение о том, почему именно его решили назначить организатором этих беспорядков?
домашний арест – это не нахождение в следственном изоляторе, но вместе с тем возникает ряд других сложностей. Это невозможно получить медицинскую помощь. Вот мы добиваемся в течение года, чтобы Сергей Удальцов был обследован врачами, а Следственный комитет и Басманный суд футболят нас друг от друга, говоря, что это не в их компетенции. А второй момент немаловажный – это то, что в связи вот с этими обысками, которые были у Сергея Станиславовича, и, в принципе, определенным дискомфортом, связанным с уголовным преследованием, он сейчас фактически разлучен со своими детьми, потому что дети находятся у бабушки с дедушкой. Будучи под домашним арестом, Сергей Удальцов не может работать, он не может ни с кем общаться. А это вопрос финансового обеспечения своей семьи. А что касается его ощущения как политика, преследуемого за свои высказывания, за свою политическую деятельность, ну, он относится с определенным философским пониманием. Безусловно, он оценивает подобное преследование как прямой результат его политической деятельности. Он абсолютно осознанно понимает, чем грозит ему этот суд, но вместе с тем он бесстрашно идет на него и готов отстаивать свою невиновность.
Это был адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. В четверг перед зданием Мосгорсуда проходили одиночные пикеты с требованием освободить Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Активисты и правозащитники считают их политическими заключенными. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади проходит около 30 человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще о российских новостях. В российских регионах продолжается эстафета Олимпийского огня, которую впору уже переименовывать в эпопею. Олимпийский факел гас более 60 раз, а один раз его огонь перекинулся на самого факелоносца. И то, и другое повторилось в последние два дня. В очередной раз факел погас на родине своих разработчиков, в Тольятти, а в соседней Самаре чуть не сгорел полностью и был заменен на новый. Корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов рассказывает о том, какими курьезами и неудобствами для местных жителей запомнится самарский этап эстафеты Олимпийского огня.
За день до Самары эстафету Олимпийского огня принимал Тольятти, где не обошлось без инцидентов. Сначала, примерно в 15:30, во время шествия по улице Победы, у факелоносца потух факел. Якобы это произошло из-за того, что он был недостаточно прогрет. Олимпийский огонь был сразу перезажжен. Отметим, что факел в виде пера жар-птицы, который уже не впервые затухает во время эстафеты Олимпийского огня, спроектировали тольяттинский инженер Андрей Водяник и дизайнер Владимир Пирожков. А примерно в 16 часов в районе Тольяттинского университета задержали 19-летнего молодого человека Валерия, который стоял рядом с маршрутом эстафеты Олимпийского огня, держа в руках плакат с текстом «Пир во время чумы». На молодого человека обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы, сопровождавшие олимпийцев. Валерия обступили несколько сотрудников полиции. Когда приятель Валерия подошел поинтересоваться происходящим, полиция задержала и его, заявив, что у молодого человека нет с собой паспорта. Валерий рассказал, что полицейские в течение часа допрашивали его с приятелем на улице, составив протокол обыска об изъятии плаката. Полицейский допрос продолжился в районном УВД, где молодой человек 3 часа объяснял полиции смысл фразы на своем плакате. Протокол на Валерия не был составлен, поскольку полиция не нашла никаких нарушений в том, что он пришел с плакатом к маршруту Олимпийского огня. Самара всю ночь на 25 декабря готовилась к приему Олимпийской эстафеты. Городские улицы тщательно чистили от снега. Между деревьев у обочины дорог натянули гибкие пластиковые ленты ограждения. С утра по маршруту Олимпийского огня через каждые 50 метров можно было видеть сотрудников полиции в форме. В Самару Олимпийский огонь прибыл утром 25 декабря с небольшим опозданием. Самарская часть эстафеты в 10 утра стартовала с набережной реки Волги. Первым факелоносцем стала Анна Мастянина, участница 30-х летних Олимпийских игр, победитель и серебряный призер 27-й Всемирной летней универсиады в Казани. На каждой улице Олимпийский огонь встречали сотни самарцев. В школах города были сокращены уроки, а в некоторых вузах и техникумах отменены занятия, рассказывает самарец Игорь Котлеров.
Я прямо лицезрел, как ехала эта процессия. Мне возникло впечатление, что это скорее, не знаю, реклама Кока-Колы, Инга Страха, что-то таких вот брендов. То есть там было больше промоутеров, которые раздавали листовки, что-то там такое, чем, собственно, факелоносцев, потому что он был один, какая-то девушка-спортсменка. Впечатление впечатления у меня, по крайней мере, сложились, ну, не очень приятные, потому что там и машины какие-то эвакуировали, мне пришлось парковаться вглубь. Я думаю, что это нужно было больше какому-нибудь там руководству в Москве, чтобы показать там, я так слышал, какой-то рекорд они хотят поставить, как можно больше людей, там километров, факельное шествие повсюду. Больше, видимо, нечем России удивить мир, чем самый дорогой в истории Олимпиады, самым длинным факельным шествием. А на мнение простых людей, мне кажется, им они не особо там смотрят. Много было полиции, были какие-то машины, какие-то ДПСники, тем более там, видимо, было что-то очень ценное, раз они эвакуировали все машины и сделали такие меры безопасности серьезные. Дорогу перекрывали. У меня есть знакомые предприниматели, там есть несколько бизнесов. Ужасный был сегодня день, просадка конкретная, за счет того, что нельзя было подъехать. Очень маленький был оборот за день, и это как бы неприятно. Еще у меня один друг перешел дорогу вот от торгового центра М5 на самолет по своим делам и обратно не мог вернуться там чуть ли не полтора часа. То есть просто его не пускали перейти дорогу. Он стоял на улице и мерз. Практически все возможные свободы попраны ради того, что просто какой-то спортсмен прошел с факелом. Это интересно. Непонятно, кому это надо.
В эстафете участвовали представители компании Coca-Cola, которые раздавали самарцам в качестве призов фирменные флажки и прохладительные напитки. На проспекте Ленина, по которому прошло шествие Олимпийского огня, установлен павильон с рекламой Pepsi. На время шествия все логотипы Pepsi закрыли баннерами. Среди факелоносцев были и чиновники. Например, бывший легкоатлет, а ныне министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Это эмоции сумасшедшие. На самом деле, когда ты его берешь, когда он зажигается, во-первых, ты чувствуешь колоссальную ответственность, потому что я не просто факелоносец, я еще руководитель. И вдвойне чувствуешь себя маленькой частичкой этой будущей, наверное, сумасшедшей такой эйфории, которая будет на Сочи на Олимпийских играх.
При передаче Олимпийского огня Дмитрием Шляхтиным следующему факелоносцу Евгению Сазанову случился неприятный инцидент. Факел вспыхнул полностью, и его пришлось тушить и заменять новым. Маршрут факелоносцев прошел по всему городу. Многие самарцы опасались, что из-за эстафеты Олимпийского огня в городе будет парализовано движение. Но этого не произошло, а автомобилисты на местном интернет-форуме отмечали, что на дорогах 25 декабря было даже свободнее, чем в выходные дни. Самарский этап олимпийской эстафеты финишировал на площади имени Куйбышева, где зажглась чаша олимпийского огня. В спортивной форме с символикой Сочинской Олимпиады выступил самарский губернатор Николай Меркушкин. После Самары олимпийский огонь отправился в Ульяновск. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». Итоги года в странах-соседях России. В Грузии 2013 год стал годом смены власти. Заканчивается он чередой громких политических скандалов. Главным итогом минувшего года грузинские эксперты считают завершение коабитации между командами экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Оба политика покинули политическую сцену, и это обстоятельство наверняка скажется в будущем году на политической и экономической жизни страны. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
2013 год в Грузии завершается громким скандалом, в котором отражены все основные тенденции минувших месяцев. После возбуждения нового уголовного дела против мэра Тбилиси Гиги Угулавы в растрате бюджетных средств на партийные нужды, его смещение с поста бывший градоначальник заявил на брифинге, что генеральный прокурор Отар Парцхаладзе был осужден в Германии в 2001 году за кражу с применением насилия. Сам генпрокурор подтвердил факт ареста, но лишь за сопротивление полиции города Аугсбург. Кроме того, соратники Михаила Саакашвили уличили главного обвинителя страны в том, что он подделал диплом о высшем юридическом образовании одного из малоизвестных тбилисских вузов. Коабитация, то есть сосуществование президента Саакашвили и премьер-министра Иванишвили, завершилось выборами нового президента. Георгий Маргвелашвили стал четвертым главой государства после обретения Грузии независимости. По последним данным, Михаил Саакашвили находится в США. Он приглашен читать лекции в престижной школе имени Флетчера университета Тафтс. Но экс-президент всячески демонстрирует, в том числе публичными выступлениями в ходе событий в Украине, что уходить из политики не намерен. Одновременно и миллиардер Бидзина Иванишвили покинул должность. Но в отличие от своего главного соперника, он при каждом удобном случае подчеркивает, что ушел из политики навсегда и никогда больше не вернется. Журналистка Нана Девдарьяни сказала в беседе со мной, что коалиция Бидзина Иванишвили «Грузинская мечта» в минувшем году успела выполнить лишь малую часть своих предвыборных обещаний.
Ну, 2013 год у нас ознаменовался тем, что, в общем-то, поменялась власть. Хотя рядовые граждане это не особенно на себе почувствовали, если не считать вот того, что нет уже обстановки террора, запугивания, уже не отбирают имущество, и это, конечно, безусловный плюс. Что касается остальных предвыборных обещаний, не очень много выполнено в сфере здравоохранения, потому что с 1 июля вы знаете, что у нас заработала система страховки, медицинской страховки, и люди уже могут не бояться, что если член семьи заболеет или ему понадобится дорогостоящая операция, то придется продать все, что имеешь. Это безусловные плюсы. С другой стороны, в сфере экономики пока серьезных подвижек нет. Вот правительство обещает с будущего года какое-то улучшение. Посмотрим.
По мнению Наны Девдарьяни, если правящая коалиция в будущем году не сумеет переломить ситуацию, недовольство населения будет быстро возрастать.
Ну, не могу не коснуться президентских выборов. К сожалению, случилось так, что при помощи правящей силы, такой опосредованной помощи, национальное движение застолбило на этих выборах за собой вместо второй оппозиционной силы, и в основной массе избирателей это вызывает такое недовольство. Посмотрим, что будет на предстоящих весной местных выборах, потому что недовольство растет еще и потому, что национальное движение с особым цинизмом указывает на минусы нового правительства. Дело в том, что если мы с вами можем это обсуждать свободно, имеем на то моральное право, население в большинстве своем считает, что национальное движение, их представители не имеют никакого морального права указывать на чужие недостатки, с учетом того, как они правили в течение 90-х.
Заявила Нана Девдарьяни. Важным итогом прошедшего года эксперты считают некоторое потепление отношений с Россией. Причем многие выражают надежду, что разрядка напряженности между Москвой и Тбилиси принесет плоды уже в будущем году. Вот что по этому поводу Радио Свобода сказал бывший посол Грузии в России, в прошлом один из соратников Михаила Саакашвили по революции РОС, Эрос и Кицмаришвили.
Самым важным моментом текущего года была тенденция к потеплению отношений с Россией. Для меня это очень важный момент по многим отношениям, поэтому я считаю, что сейчас процесс, который сейчас есть, как бы переход от агрессивной риторики к более спокойному, это как бы позитивный процесс. И рядом с этим же появлением и процесс процесс углубления в интеграции. Вот эти два момента для меня являются важнейшими международными факторами, которые, несомненно, позитивно будут сказываться на будущее нашей страны. Что касается прогнозов на будущий год, внутриполитически я ожидаю увеличения противостояния напряженности, что, несомненно, опять несет определенную позитивную перспективу для развития страны.
Господин Кицмаришвили считает, что Саакашвили и его команда по-прежнему будут очень активны, но их влияние на процессы постепенно ослабнет.
Активность Саакашвили, она останется, но в ближайшие полгода его масштабы, его влияние, они, несомненно, пока будут ослабевать. Пока нету тенденции того, чтобы Саакашвили и его команда, грубо говоря, произвели камбэк. Пока этого направления нету.
Многие наблюдатели в Тбилиси убеждены, определяющим фактором в будущем году станет состояние грузинской экономики. После смены власти рост ВВП значительно сократился. То есть вместо создания сотен тысяч новых рабочих мест, как обещала грузинская мечта в преддверии парламентских выборов 2012 года, безработица растет, и в крупных городах она превышает 50% среди молодежи. О перспективах на будущий год в свете экономических и политических проблем минувшего года с Радио Свобода беседовал пресс-омбудсмен газеты «24 часа» Нодар Ладария. Нодар, скажите, пожалуйста, какие основные тенденции станут определяющими в наступающем году?
Многие тенденции проявятся в будущем году, но самое важное для меня – это падение курса национальной валюты. Это может быть не тенденция, скорее всего, симптом, но я думаю, что будет достаточно сильный экономический спад, что ускорит каким-то образом падение рейтинга нынешнего правительства.
А как вы лично к этому относитесь? На ваш взгляд, падение рейтинга правящей коалиции – это положительная тенденция или отрицательная с учетом интересов страны и ее развития?
Исходя из того, как вообще направлена эта правящая коалиция, то я считаю этот процесс положительным.
И куда оно направлено, господин Ладари?
А никуда, в том-то и дело.
Даже не в сторону России, как считают многие оппозиционеры из числа соратников экс-президента Саакашвили.
Ну а что такое Россия?
Неожиданно спросил Нодар Ладари. Если суммировать все мнения, то главным и наиболее характерным, безусловно, является ощущение нестабильности и неуверенности в будущем. Это неудивительно, ведь страна, привыкшая к безальтернативным вождям во главе государства и одной правящей партии, доминирующей на политическом поле, с трудом привыкает к истинному плюрализму и сосуществованию различных политических сил. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Продолжаем. Сегодня 120 лет со дня рождения Мао Цзэдуна. Вступив в молодость и в Коммунистическую партию Китая, после так называемого «Великого похода коммунистов» в 1934 году, Мао занял в партии лидирующие позиции и 1 октября 1949 года с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине Мао Цзэдун объявил об основании Китайской народной республики. Занимая различные государственные и партийные должности, он был фактическим лидером страны до своей смерти в 1976 году. Несмотря на то, что кампании по индустриализации Китая и устранению идеологических оппонентов, большой скачок и культурная революция унесли жизни миллионов людей, в современном Китае фигура с годами становится лишь популярнее, рассказал мне в интервью руководитель отделения востоковедения Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов. Какую роль фигура Мао Цзэдуна играет в сегодняшнем Китае? Исключительно символическую или все-таки еще нет?
Безусловно, роль Мао Цзэдуна, в том числе и как символической фигуры, как некого символа единства нации, не только не ослабевает сейчас, но и наоборот увеличивается. Китай сумел сделать довольно правильную вещь, что не стал втаптывать Мао Цзэдуна и все его дела в грязь. И, собственно говоря, во время начала критики Мао Цзэдуна, после его смерти в 76 году и после прихода Дэн Сяопина к власти в 80-х, было дано четкое определение, что Мао Цзэдун в течение своей жизни сделал 80% правильных поступков и 20% ошибок. И вот с этого момента никакая формулировка не изменилась. И Мао Цзэдун до сих пор остается в умах китайцев как один из крупнейших основателей китайской нации, символ китайского единства, символ победы Китая. И, собственно говоря, многие говорят уже на бытовом уровне, что все, что задумал Мао Цзэдун, то и осуществляется. Китай действительно становится крупнейшей державой мира. И неправы те, кто смеялся над Мао, который обещал, что Китай перегонит Англию, перегонит другие страны. Собственно говоря, так и произошло. Есть еще и другая довольно интересная функция Мао на бытовом уровне. Мао превратился в особого духа защитника или духа протектора. То есть он стал частью вот этого сонма духов и богов. Ну, например, в машинах, в ресторанчиках, в частных домах мы можем видеть массу брелочков или изображений Мао Цзэдуна, наклеенных буквально как обереги, как особого рода иконки в углах комнаты или на лобовом стекле автомобиля. То есть Мао – это очень позитивная фигура у китайцев. Более того, новое поколение, молодое поколение, которое, собственно, не видело никогда Мао, кроме как на картинках, и не переживало культурной революции, у всех как раз Мао приобретает оттенок особого героизма, то есть особый такой китайский Че Гевара в лице молодого поколения.
Алексей, если судить по вашим словам, негативного отношения какого-то к Мао Цзэдуну в Китае практически нет.
Практически нет, и более того, даже те люди, которые действительно испытали в период правления Мао целый ряд, так сказать, репрессий и даже сидели в тюрьмах, как ни странно, довольно позитивно относится к самому Мао, потому что, возможно, сознание их немножко спасает от неприятностей. А с другой стороны, они говорят, да, мы страдали, но Китай-то стал великим. То есть идет, в общем, оправдание Мао Цзэдуна.
На воротах небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь по-прежнему висит портрет Мао. Рядом стоит мавзолей, в котором покоится его тело. А есть ли в Китае сторонники его захоронения? Ну вот, например, как в России сторонники захоронения тела Ленина. Можно ли вообще провести какую-то параллель между этими двумя историями, историями поклонения лидерам Китая и Союза? советской России после их смерти и судьбе культа их личности в новое время?
Параллель здесь, конечно, прямая, в том плане, что и тот, и другой были обожествлены, и личность Ленина, и личность Мао оторвались от своих корней и, по сути, являются частью уже мифотворчества. Поэтому, когда сторонники и противники захоронения дерутся между собой, они дерутся не за реальных людей, а, собственно, за личные свои идеалы. Но вот сторонников захоронения Мао в Китае практически нету, я никогда их не встречал. Более того, собственно говоря, считается, для Китая момент помещения в землю, захоронения, упокоения души не является актуальным, поскольку совсем другая традиция, не связанная никак с христианством, и в этом плане, наоборот, считается, что очень хорошо, что Мао, в том числе Мавзолей Мао, стал частью, так сказать, политического пейзажа площади Тяньаньмэнь.
О роли Мао Цзэдуна в современном Китае в день 120-й годовщины со дня его рождения говорил востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов. И в продолжение темы, в ноябре этого года власти Китая объявили об официальном решении упразднить существующую в стране систему так называемых исправительно-трудовых лагерей, в которые люди помещались без суда. Эти лагеря появились в стране в конце 50-х годов, как раз во время правления Мао Цзэдуна. Однако, как говорится в докладе организации «Международная амнистия», сегодня, после объявления об их ликвидации, система трудовых лагерей по-прежнему сохраняется. Им просто сменили вывеску, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
По данным правозащитных организаций, система исправительных лагерей широко используется для репрессий против политических и религиозных диссидентов, хотя в лагерь можно было попасть и за бытовой проступок. Упразднение таких лагерей было воспринято правозащитниками как положительный шаг, однако организация «Международная амнистия» в своем новом докладе указывает, что пока это решение является формальным. По сути, ничего не изменилось. Представитель «Международной амнистии» по связям с прессой Олаф Блумквист отмечает это особо.
Систему трудовых лагерей, так называемых исправительно-трудовых лагерей, Китай использует уже в течение многих десятилетий. Это система, где пытки и принудительный труд в порядке вещей, где сотни тысяч людей подвергаются нечеловеческому обращению. В ноябре было объявлено об упразднении системы исправительных лагерей. Наши специалисты пытались выяснить, что придет ей на смену, и выводы, которые они сделали, вызывают серьезную озабоченность. Отказываясь от той системы, китайские власти начинают использовать другие формы репрессий. И те же люди, которые подвергались наказанию в исправительных трудовых лагерях, по-прежнему наказываются, но уже в других карательных учреждениях. То есть главное, о чем мы хотим сказать, заявления китайских властей являются не более чем прикрытием для сохранения существующей системы репрессий.
Мы даже видели, как некоторые из этих лагерей просто сменили свои названия на центры принудительной реабилитации наркозависимых. Таким образом, вместо того, чтобы по-настоящему избавиться от системы произвольного лишения свободы, власти просто заменили одну форму на другую, рассказывает Розанна Райф, глава Азиатско-Тихоокеанского отдела международной амнистии. Нет пока никакой конкретной информации о том, что должно было прийти на смену трудовым лагерям. Заключенные производили товары фактически бесплатно, так что закрытие лагеря в любом случае должно было ударить по чьим-то финансовым интересам. Доклад об исправительных лагерях в КНР подготовлен китайским отделом Amnesty International, сообщил в интервью «Радио Свобода» Олаф Блумквист.
Над этим документом работали наши специалисты по Китаю в Гонконге и Лондоне. Наибольший вклад в него внесла ведущий эксперт международной амнистии Карина Барбара Фрэнсис. Она опрашивала бывших заключенных. Работа велась в основном в Гонконге и Лондоне.
Только по официальным данным, лагерей для перевоспитания трудом в КНР не менее 350, и в них содержится до 160 тысяч человек. При этом, по подсчетам правозащитников, фактическое число заключенных может достигать 2 миллионов. Как утверждается в сообщении телекомпании «Ньютан Династи», большинство из них – приверженцы движения «Фулунгун», подвергающегося в Китае очень жестким преследованиям уже более 10 лет. Руководство КНР видит в этом движении, к которому к началу 21 века присоединились десятки миллионов людей, угрозу своей монополии на власть. Один из примеров, приведенных в докладе международной амнистии, судьба 52-летней Джан Лянин, которую три раза отправляли в исправительный трудовой лагерь за то, что она не пожелала пожелала отказаться от своих религиозных убеждений. Ее избивали по нескольку раз в день, не давали спать, лишали пищи и еды. При этом в КНР существуют и другие карательные учреждения, куда люди могут попасть без суда и следствия. Это наркологические центры и так называемые черные тюрьмы, которые официально просто не существуют. Такие тюрьмы устраиваются в зданиях школ, отелей, в складских помещениях. Часто туда попадают те, кто открыто выступает против произвола властей при переселении людей, распределении земельных участков, собирает подписи под жалобами в центральные органы власти на неправомерные действия местных чиновников. Туда отправляют и бывших узников упраздненных исправительных лагерей. Контролировать, что происходит в этих тюрьмах, практически невозможно, подчеркивает Розана Райф. В докладе приводится множество примеров пыток и жестокого обращения в этих местах так называемого произвольного заключения. Охранники и полицейские избивают людей стульями, пытают электрическим током. Некоторых избивают сокамерники по заказу властей, и все это совершенно безнаказанно. Китайские власти в ответ на публикацию доклада назвали Международную амнистию организацией, которая распускает лживые слухи и стремится очернить образ Китайской Народной Республики. Как отмечает Олаф Блумквист, сотрудники Международной амнистии могут работать только в Гонконге, пользующемся особым политическим статусом.
Официально международная амнистия не может работать на материковом Китае, этого не разрешают китайские власти. Для проведения наших исследований мы используем данные наших партнеров в стране, опрашиваем бывших заключенных лагерей, которым удалось бежать из Китая, которые теперь живут в Европе, США и других местах.
Китайские власти должны немедленно прекратить внесудебные преследования и обеспечить правовую защиту всех задерживаемых в соответствии с международными нормами, подчеркивают авторы доклада Международной амнистии.
Рассказывал Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов и в последней части нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. В Америке все от мала до велика делают в эти дни друг другу рождественские и новогодние подарки, но при этом дружно критикуют коммерциализацию, которая якобы выхолостила из Рождества и Нового года их высокий и чистый дух. Продавцы тем временем подсчитывают прибыль, а экономисты с цифрами в руках доказывают, насколько экономически нелепым является весь сопровождающий праздники шопинг, рассказывает Евгений Аронов.
Бизнесмен Эбенезер Скрудж из повести «Рождественская песнь» Диккенса приговаривал «ба, вздор» всякий раз, когда слышал сентиментальные восторги по поводу Рождества. Но как-то в сочельник явились к Скруджу три привидения, показали ему со стороны всю убогость и бессмысленность его прошлой, нынешней и будущей жизни, и он так перепугался, что проснулся утром абсолютно обновленным человеком, преисполненным осознанием пользы, доброты и благотворительности. Джоэл Вальдфогель, профессор школы бизнеса Уортон, автор бестселлера «Экономика от Скруджа», пережил метаморфозу прямо противоположного свойства. О коммерческой стороне Рождества я задумался, будучи уже дипломированным экономистом, и в качестве такового поразился масштабом разрушения материальных ценностей и неэффективного использования денежных ресурсов, которые сопутствуют феномену подарка-дарения. Книга «Экономика от Скруджа» была попыткой помочь людям увидеть то, что увидел я, пересмотреть свои привычки хотя бы частично и в идеале немного их развлечь, чтобы сделать процесс переобучения как можно более легким. Рассказал Вальдфогель в интервью издательству Принстонского университета. Началось все с эксперимента 20-летней давности, в котором профессор попросил студентов честно сказать, сколько бы они заплатили за вещи, подаренные им на Рождество, если бы покупали их сами. Ответ – $313. Какова была фактическая суммарная стоимость подарков? $438. В следующем эксперименте Вальдфогель спросил, если бы вместо подарка вам предложили живые деньги, на какую бы сумму вы их обменяли? Ответ – $462. А сколько всего было уплачено за подарки? $509. В монографии, основанной на множестве подобных анкет, автор писал, от 10 до 30% трат на подарки – пустые. Потери, суммируемые по экономике в целом, достигают миллиардов долларов. Вальдфогель познакомил широкие читательские массы с научным понятием «чистых убытков», которое обозначает потери от неэффективного распределения ресурсов вследствие отклонения равновесной цены товара или услуги от ее оптимальной цены по Парето. Или, менее строго, затраты, которые несет одна сторона сделки, не компенсируемые полностью выгодой ни одной другой стороны.
Основная идея сводится к тому, что подарок-подношение является неэффективным способом распределения ресурсов. Если я сам должен потратить на себя $100, я куплю на них то, что имеет для меня лично ценность как минимум в $100. Если же деньги на меня тратит посторонний, его представления о моей шкале ценностей приблизительные, и то, что он купит, в пределе может иметь для меня нулевую полезность. Но даже в среднем, абстрагируясь от вырожденных случаев, он израсходует на меня больше, чем в этой ситуации я израсходовал бы на себя самолично.
But on average, you're going to do poorly. That's what the data show.
Вакханалии транжирства называют рождественский шопинг Джоэл Вальдфогель. Однако взгляды Вальдфогеля далеки от профессионального консенсуса. Так, на вопрос школы бизнеса Чикагского университета, является ли подарок-дарение неэффективным методом распределения, ибо получатели даров предпочтут иметь их эквивалент в деньгах, только 17% видных экономистов дали утвердительный ответ и 54% отрицательный. Автор игнорирует субъективную психологическую составную подарка-дарения для самого дарителя. А она-то зачастую в рассматриваемом явлении является наиважнейшей, замечает профессор Принстона Ангус Дитон. Вальдфогель с этой критикой не согласен. Если вы не знаете доподлинно вкусов получателя, не дарите ему ничего конкретного, а презентуйте лучше подарочный сертификат. Если же его предпочтения вам хорошо знакомы, тогда, разумеется, дарите конкретные вещи, включая так называемые парадоксальные товары, которые человек сам никогда себе не купит, по цене, по которой он их никогда и не уступит, окажись они у него случайно. Например, билеты у спекулянтов на финал чемпионата мира по футболу. Мои исследования показывают, что минимальные чистые убытки приходятся на подарки, которые нам делают самые близкие люди. Максимальные — на подарки, которые мы получаем от дальних родственников. Что касается субъективно-психологической составной подарка-дарения, то я ее вовсе не игнорирую, а лишь предлагаю взглянуть на эту составляющую с точки зрения логики. Разница в удовлетворении, которое испытывают дарители и которое испытывают получатели, может быть оправдана только при условии, что дарители дарят нам то, в чем мы абсолютно не нуждаемся. Иными словами, только в том случае, если дарители садисты, что маловероятно. Близкая подруга на мой день рождения купила нам билеты на бродвейскую постановку пьесы Гарольда Пинтера «Предательство». Я не люблю Пинтера, и за предательство не заплатил бы и $5. Ей билеты обошлись в $165 каждый. В спектакле был занят, правда, обожаемый ею актер Даниэл Крейг, и все остальное не имело большого значения.
Рассказывал Евгений Аронов. Одним из подарков на Новый год или Рождество может быть туристическая путевка. Причем речь не обязательно будет идти об отдыхе. В последнее время у туристов из самых разных стран мира, в том числе России, стали очень популярны поездки на лечение в Германию. О плюсах и минусах, о подводных камнях медицинского туризма в эту страну рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
По этой теме, теме медицинского туризма, как ее еще называют, в Германии за последнее время вышло несколько больших материалов в таких авторитетных изданиях, как газета Die Zeit, журнал Шпигель и других. Все они на конкретных примерах пишут прежде всего о злоупотреблениях своим бесконтрольным положением фирм-посредников между клиниками и поликлиниками Германии с одной стороны и пациентами-иностранцами с другой. Попав на посреднические агентства, больной очень часто попадает на деньги, и ограбление его безжалостно и бесконтрольно, а сам он практически беззащитен, так как, во-первых, болен, а во-вторых, не знаком с немецкой юридической системой, которая, в принципе, могла бы его как-то защитить. Агентство же часто пытается нажиться на несчастье людей, готовых ради собственного спасения и спасения близких отдать все, что имеют, влезть в долги и так далее. Статьи в немецкой прессе описывают конкретные случаи и поражает в них то, что свои грабят своих. То есть русские русских, армяне армян, арабы арабов. В этом вопросе человеческая греховность и цинизм национальности не имеет. Это общечеловеческое зло, проявляющееся тогда, когда против него не выставлены заслоны в виде контроля и угрозы наказания. И все-таки ориентиры в этом море печали и страданий есть. Я хотел бы рассмотреть проблемы лечения иностранцев в Германии в общем виде и обратился с вопросами к изучающему их, известному и за пределами Германии, в частности в России, специалисту Йенсу Ющеку, преподавателю кафедры экономики и маркетинга Института Бонн-Рейн-Зиг в Санкт-Августине. В клинике Германии из более чем 170 стран приезжает в год 83 тысячи пациентов-иностранцев, еще больше 123 тысячи приезжает для амбулаторного лечения. Доход от этих пациентов-иностранцев порядка 2 миллиардов евро в год. Число российских пациентов в палатах немецких клиник постоянно растет и находится сейчас на уровне более 6 тысяч пациентов в год, и россияне уже сейчас лидируют по числу медицинских туристов из разных стран. Чем и как регламентирован прием иностранных больных в Германии? Министерство здравоохранения разрешило в 1996 году клиникам принимать и лечить иностранцев и доходы от этого оставлять для нужд клиник. Но это единственное, что сделано законодательно. В остальном же нет никаких предписаний и правил, которые позволили бы сделать этот рынок более транспарентным и регулируемым. Все это создает повсеместно серые зоны, в которых наибольшие проблемы связаны с обсчетом услуг и начислением врачебных гонораров. Здесь действуют самые разные стандарты и способы расчетов, и часто за услуги с иностранцев требуют завышенные суммы. Больше всего это относится к посредникам, которые, так сказать, накручивают как на услуги клиник, так и на свои собственные, доводя поборы за посредничество до уровня сумм за само лечение, а то и превышая их. Иногда, но реже, накручивают и сами клиники, применяющие различные методы обсчета, что делает конечные суммы за одно и то же в разных клиниках очень разнящимися друг от друга. Я вижу давно назревшую необходимость в законодательно утвержденных правилах, в частности, в вопросе, какие максимальные суммы за конкретные услуги могут фигурировать в выставляемых счетах. Нужны также и критерии проверки допуска для работы в Германии посредников, дабы разрешать эту деятельность только серьезным агентствам, имеющим знания о принципах функционирования системы здравоохранения Германии и стоящих на страже как здоровья, так и финансового состояния пациентов. Для клиник Германии пациенты-иностранцы дают дополнительные вливания в бюджет больниц, создавая возможности приобретения, например, нового оборудования. Поэтому клиники готовы и со своей стороны платить агентствам-посредникам проценты взимаемых с пациента сумм. Насколько это согласуется с законами Германии? Есть одно судебное решение, которое характеризует выплаты клиник агентствам, так сказать, за голову каждого пациента, как противные так называемым добрым нравам. Но закон позволяет агентствам выставлять счета клиникам за конкретные документально подтвержденные действия, организацию приезда, за визу, например, за услуги переводчик, за маркетинг на различных выставках и так далее. На практике посреднические агентства часто взимают деньги за одно и то же дважды, как с клиник, так и с пациентов. Каков, по вашим представлениям, процент серьезных агентств, вызывающих доверие? В Германии действует примерно 1500 посредников, профессионализм которых весьма различен. Серьезных профессиональных контор здесь, к сожалению, немного, и пациент очень часто именно по этой причине может попасть в клинику, которая не специализируется на его проблемах. Вторая опасность – при непрофессиональных посредниках – это неверная предварительная оценка возможных расходов, предоплат и так далее. Самим же пациентам отличить хорошее профессиональное агентство от проходимцев непросто. Здесь стоит задача сертификации агентств на основе их предварительного тестирования, и наш институт занят разработкой такого теста. Беда в том, что его внедрение не поддерживается Министерством здравоохранения и федеральных земель, хотя это и была бы большая услуга для пациентов. Рекомендацию о том, как можно обходиться вообще без посредников, вы услышите от моего собеседника, говорит Йенс Ющак. Большинство крупнейших клиник Германии, в частности университетские клиники, имеют свои собственные специальные отделы по обслуживанию иностранных больных. Профессионализм этих отделов, в которых, как правило, есть специалисты, владеющие иностранными языками, в частности русским, проявляется и в том, что эти клиники в ситуации, когда диагноз говорит о том, что с ним лучше справятся другие узкоспециализированные клиники, не оставляют у себя приносящих доход пациентов, а направляют их дальше своим коллегам. Таких иностранных отделов становится все больше в Германии, в частности, как раз в узкоспециализированных клиниках. Это отвечает все возрастающему интересу иностранных пациентов к клиникам Германии. И обращение в клиники с такими отделами – это для иностранных пациентов важный и верный шаг. Добавлю от себя, что этот шаг иногда вообще снимает потребность в услугах агентств, то есть посредников, и таким образом экономит русским и другим пациентам не только нервы, но и деньги. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».